Говорит радио «Свобода». Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Где заканчивается свобода слова и начинается уголовное преступление? Российские суды готовятся рассматривать уголовные дела в отношении блогеров. Нужно ли вводить цензуру в интернете? Вот в этом мы попытаемся разобраться вместе с гостями в студии «Радио Свобода». Я представляю депутата Государственной Думы Российской Федерации, члена партии «Народный союз» Виктора Алкснеса и председателя Московской коллегии адвокатов Павлович Шестакова и партнеры Олега Павловича. Здравствуйте. Ну, собственно, темой для поводом для разговора сегодняшнего стали сразу три уголовных дела, сравнительно недавно возбужденных в Российской Федерации в отношении пользователей интернета, и все они пользователи живого журнала. Иначе это называется блог на таком молодежном сленге, ну и не только молодежном. Речь идет о сетевом дневнике, личном дневнике человека, куда тот может записывать свои мысли, и люди могут также знакомиться с этими мыслями. Так вот, есть три человека, они обвиняются в совершенно разных преступлениях. Двое обвиняются, одному еще обвинения не предъявлены. Первый – это Дмитрий Ширинкин. Уже известно, что 14 сентября в Перми начнутся судебные слушания по его делу. Ширинкина обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся акте терроризма. Вторая жертва неосторожных высказываний в живом журнале живет в Сыктывкаре. Речь идет о Саве Терентьеве, которого за публикацию в сетевом дневнике критических отзывов от сотрудников правоохранительных органов обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Сейчас, вопреки сделанным ранее заявлениям, дело не передано в суд, следствие продлено на месяц. И третий человек – это житель Адыгеи, студент Мельков. Речь идет о том, что, возможно, именно он разместил на страницах живого журнала видеоролик с кадрами жестокого убийства двух кавказцев. Ранее сообщалось о том, что уже проведена экспертиза, однако пока обвинения никому не предъявлены, и в частности сайт «Кавказский узел» цитирует руководителя отдела по связям со средствами массовой информации прокуратуры Республики Адыгея Василия Гука, который говорит, что у следственных органов на сегодняшний день нет достаточных оснований для предъявления обвинений. Результаты экспертизы, в основном видеоролика, пока не получены. Вот. Три совершенно разные истории, три совершенно разных уголовных преступления. Объединяет их лишь то, что, во-первых, они сразу как-то возникли чуть ли не подряд, а во-вторых, правозащитники после этого начали звонить в колокола и говорить о том, что что же творится, начинается гонение на интернет-пользователей, и власти собираются вводить цензуру в интернете. Вот, собственно, об этом сегодня и хочется мне поговорить. Первый вопрос я адресую депутату Алкснесу. Известно, что именно вы первые, отреагировали на запись в дневнике Дмитрия Ширинкина таким образом, что если это свобода слова, то я за цензуру. Означает ли это, что вы действительно за введение цензуры, в частности, в интернете?
Ни в коем случае. Точно так же, если я прокомментирую тот ужасный ролик «Убийство двух человек», я тоже скажу, что если это свобода слова, то я за цензуру. То есть определенные правила, ну, скажем так, поскольку живой журнал или блог, он предназначен не только лично для автора, а автор специально его выставляет как бы так на показ, чтобы и другие люди могли его увидеть, чтобы могли комментировать то, что он написал, то, значит, надо думать о том, что я в этом блоге пишу. Точно так же, скажем, как вот сейчас я в прямом эфире, если я сейчас начну нести вот что-нибудь наподобие того, что, скажем, сказал или написал в своем блоге господин...
Я вчера купил пистолет,
да? Да, и пойду убивать людей. Или Сава Терентьев, то вы прервете меня, вы мне отключите эфир, потому что это, ну, недопустимо такие вещи говорить. Конечно, вы скажете, что блог — это не средство массовой информации. Но позвольте, это средство позволяет людей знакомить свои с точки зрения. Тысячи, миллионы людей могут с этой точки зрения, и поэтому они это практически тоже средство массовой информации.
Вы же сами только что сказали, что это точка зрения, мнение. Да? А как же статья 29 Конституции Российской Федерации, которая каждому гарантирует свободу мысли?
Позвольте, но если я на сайте любого аэропорта, там есть возможность обратной связи, размещу такое сообщение, что самолет такой-то, Ту-34, заминирован. Тоже я выскажу свою точку зрения, что самолет заминирован. Но я сообщаю о ложном теракте, и меня привлекут к ответственности.
Так, давайте послушаем мнение юриста. Я обращаюсь к Олегу Павловичу. На ваш взгляд, где заканчивается свобода слова и начинается состав уголовного преступления? Вот если применительно к любой из этих трех историй, о которых я сказала, наверное, вот история Дмитрия Ширинкина, она такая наиболее показательная, да?
Она наиболее интересна, наиболее показательная, конечно. Давайте только постараемся не смешивать цензуру в интернет, цензуру в электронных средствах массовой информации и совершение кем-то из пользователей данной структуры каких-то противоправных деяний. Дело все в том, что здесь идет пересечение с уголовным правом Российской Федерации, которое говорит, что ответственность наступает за, первое, совершение преступления, второе, покушение на совершение преступления, и третье, за приготовление к совершению преступления, если это приготовление само по себе носит характер противозакона. Я купил пистолет. Пошла отдельная статья. Нельзя покупать пистолет. Все. В данной ситуации Ширинкин сказал: я собираюсь кого-нибудь убить в большом количестве, неизвестно какой территории, или известно. Он высказал свои мысли, он высказал свои намерения. За намерения в цивилизованном обществе не судят. Ему может не нравиться наше общество, ему могут не нравиться одноклассники.
Слушайте, это какая-то, простите, я вас перебиваю. Это, на самом деле, юридическая казуистика. Вот мне, конечно, как обычному человеку, обычному, да, совершенно непонятно, чем намерение отличается от приготовления. Да, вот, Виктор Манович, вы же наверняка тоже считаете, что...
Нет, я тоже не понимаю. Хорошо, предположим, вот это сообщение Дмитрия Ширинкина было размещено в интернете. Сидит начальник службы безопасности Пермского университета, которому сообщают: вот какой-то Ширинкин собирается, купил пистолет, собирается прийти в университет и убить 23 студентов. Вот что будет делать начальник службы безопасности университета? Он похихикает, скажет: ха-ха! Или он скажет: так, немедленно усилить службу, вызывает дополнительно людей на службу, устанавливает везде дополнительные наряды, начинает водить, ужесточает пропускной режим, начинает там водить обыски и прочее, прочее, прочее. Потому что он отвечает за безопасность тысячи людей. И если один человек пошутил, неудачно пошутил, то, извините, это проблемы этого человека. Он совершил деяние, подпадающее под соответствующую статью Уголовного кодекса. Точно так же, как если бы он позвонил в аэропорт и сказал, что самолет такой-то заминирован.
С вашей точки зрения, извините, Олег, я вас перебила, пожалуйста.
А я вернусь к казуистике, потому что Ширинкина привлекают за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. А где гарантия, что он не собирался никого убивать? Понимаете, в чем казуистика? Если он был намерен совершить теракт, то он отвечать пока и не должен. Он его не совершил, не приготовился к нему. А если он пошутил, сообщил о заложенной бомбе, которой нет в аэропорту, поднял на ноги службу безопасности, доставил неудобства, вызвал какой-то общественный резонанс большой такой, ну, тогда он отвечает. А на сегодняшний день он же, насколько я понимаю, неизвестно, что он собирался на самом деле делать. А в этой ситуации нужно было принять все меры безопасности, пресечь действия Ширинкина, если они действительно носили характер подготовки к совершению теракта, действительно выяснить, приобреталось ли оружие, составлялся ли план, есть ли сообщники, и наказывать по полной программе. Но при чем тут свобода в интернете об этом сказать?
Я бы не хотела все-таки, чтобы мы так глубоко ударялись в обсуждение отдельного конкретного дела, потому что у нас тема гораздо шире и, с моей точки зрения, как человека и как журналиста, гораздо важнее. Но мы продолжим обсуждение сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня депутат Государственной Думы Российской Федерации, член партии «Народный союз» Виктор Алкснис и председатель Московской коллегии адвокатов Павлович Шестакова и партнеры Олег Павлович. Сегодня мы пытаемся выяснить, где заканчивается свобода слова и начинается уголовное преступление. И интересно узнать мнение слушателей о том, нужно ли, с вашей точки зрения, вводить цензуру в интернете. Звоните нам по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщения мы также принимаем. Их нужно отправлять на номер плюс 7 903 743 2801. И все-таки... Что делать человеку, обычному пользователю интернета, владельцу журнала, в живом журнале, владельцу блога, который желает высказывать свои мысли по тем или иным поводам и при этом не хочет становиться жертвой законодательства, в том числе уголовного, и еще и сейчас такое новшество появилось, как поправки к закону о борьбе с экстремизмом, которые вообще делают практически невозможным любые высказывания по любым поводам. Что делать человеку-то с этим? Вот я хочу высказаться, да мне не нравится, предположим, что кто-то из чиновников может брать взятки, я знаю имя этого чиновника. Мне не нравится, что кто-то как-то неправильно относится к представителям какой-то национальности, опять же, из чиновников, что я не могу писать об этом в своем журнале, потому что я стану преступницей, я нарушу закон, Олег.
Дело все в том, что даже если абстрагироваться от интернета, то в повседневной жизни вы тоже можете высказывать мнение не обязательно на страницах блога. Вы можете его высказать на площади, в беседе с соседями, с друзьями, ради бога. Но дело все в том, что еще задолго до появления интернета уже была уголовная ответственность за такие вещи, как клевета, оскорбление, разжигание национальной ненависти, рознь к определенным социальным группам, национальностям. То есть, если вы пользователь блога и хотите высказать свое мнение, будьте корректны, будьте воспитаны, не переходите грани. Ведь дело все в том, что закона об интернете в России нет. Поэтому интернет это больше прилагается к международному частному праву, это сеть. И при отсутствии законодательного регулирования интернета все возлагается на саморегулирование пользователей. Я бы согласился, хотя это и не совсем будет корректно, цензура запрещена, в том числе и в интернете, и по Конституции, и по закону о средствах массовой информации. Ну, извините, порно-сайты, детская педофилия какая-то, там еще что-нибудь, откровенные сцены, может быть, насилия, нецензурная брань, это все очень, так сказать, напрягает. Но дело все в том, что мы упираемся в главную проблему любого ограничения.
Как это делать?
Нет. А судьи кто? Кто будет оценивать?
И как это
что
будут
убрать
ограничить?
С интернета,
знаете,
а что оставить?
Вы знаете, я считаю, что выход в принципе есть. Во-первых, надо уйти от анонимности в интернете. Вы знаете, вот сейчас у людей, которые выступают, вот самые такие ярые защитники так называемой свободы, у них принцип, так, они говорят, главный принцип интернета такой. Интернет, девочка или деточка, это место, где тебя могут послать на. Ну, а дальше понятно, куда на. Так вот, я убежден, что нам, пользователям интернета, нужно сделать такой лозунг, вернее, выдвинуть такой лозунг. Интернет, детка, это место, где за свои слова отвечать надо. Вот только тогда, когда мы будем ощущать, что если я разместил что-то в интернете, это... Ну, за исключением режима Friends Only. То есть, если там есть режим, когда...
Есть исключение, опять же, очень интересно.
Я могу вести режим, когда мое сообщение прочитают 2-3 человека, ну, скажем так, из моего круга. Остальные, если бы Ширинкин поступил бы так же, то, я думаю, никакого бы дела не было. Это было, ну, скажем так, шутка понятная для его друзей, но когда это все увешивается для миллионов, это уже другая ситуация. Так вот, пока люди, пользователи, начнут понимать, что любое слово отзовется и может отозваться весьма-весьма серьезно, ничего не произойдет. Вы знаете, вот один из видных интернет-деятелей, американец Тим Рейли, это изобретатель термина Web 2, он предложил разработать моральный кодекс блогера. Он сейчас и предложил несколько пунктов, 7 пунктов. Ну, у меня там есть такой пункт. Я никогда в своем блоге не скажу про человека то, что я не могу повторить ему в лицо. Ну, позвольте, это разве цензура? Это нормальное правило человеческого общения. А у нас сегодня, к сожалению, царит такой беспредел, когда люди, скрываясь за безымянным ником или просто анонимный пользователь, считают, что если он, ну, по-всякому пошлет по матушке кого угодно и как угодно, оскорбит, унизит человека, тем самым он крутой, и он понимает, что его наказать невозможно. А сегодня ведь ситуация такая, например, даже в демократических странах, например, в Италии, чтобы выйти в интернет-кафе, зайти в интернет-кафе и выйти в интернет, нужно предъявить свой документ. Тебя зафиксируют, что с такого-то компьютера в такое-то время там пользователь Иван Иванов...
За этим компьютером работал конкретный пользователь.
Да. И человек, знающий, что его документ зафиксирован, уже я знаю с этого компьютера, ничего такого... Тут вступит механизм саморегуляции, самоцензуры. И вот я выступаю за то, что нам, пользователям интернета, необходима самоцензура. Я категорически против государственной цензуры, потому что если государство туда залезет, то действительно мало нам никому не покажется. А я хочу действительно иметь возможность свободно обсуждать проблемы, но в рамках закона. Я знаю, что если там кто-то мне... Я на своем блоге, если кто-то там выступает с идеями, ну, попадающими, я его просто, исключая числа друзей, баню, как говорится, перестаю давать ему возможность...
Проблема заключается, на самом деле, еще и в том, что в России, которая кичится своим правовым нигилизмом, люди не знают законов. А кроме всего прочего, законодательство так часто и так сильно меняется постоянно, что человек просто не в состоянии отслеживать всех перемен. Мы здесь и сегодня обязательно поговорим вот об этих поправках к закону об экстремизме. Просто о них нужно знать. Нужно знать, за что тебя могут привлечь к ответственности. А сейчас давайте послушаемся дозвонившихся. Александр из Москвы, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, господа. Я написал на Пейджер об этом, но скажу так. Вот, по-моему, живой журнал – это вообще не средство массовой информации. Можно написать, скажем, на заборе все, что хочешь, и все прохожие будут читать. Но ведь это не средство массовой информации. Вот. В Древнем Риме говорили, что надо быть тираном, чтобы остановить свободного римлянина. Вот. И кроме того, я хочу сказать по поводу так называемого убийства в Адыгее. Эксперты уже доказали, что убивали-то мертвецов.
А кто готов прокомментировать?
Я готов прокомментировать. Вы знаете, ну, конечно, можно, конечно, на заборе написать все, что хочу. Но можно и наклеить листовку, ну, призовем, к примеру, убить президента Путина. Но за эту листовку вас уже, за то, что вы на заборе разместили такую листовку, если вас поймают, то вы, ну, попадете в очень неприятную ситуацию. Поэтому аналогия с забором тут немножко не подходит.
Давайте послушаем ее мнение, Юрита, все.
Я бы хотел сказать, что... Вы ссылаетесь на закон о средствах массовой информации, и идет сейчас у нас полемика о том, является интернет таковым средством. Но закон о противодействии экстремистской деятельности говорит не о том, что только через средства массовой информации распространяется экстремистская вот эта вот и литература, и вот эти вот высказывания. Там сам факт распространения. Распространение считается, когда некто неопределенному кругу лиц, двум миллионам, сообщает вещи, которые он сообщать не должен. А уже насколько эти позиции противоречат закону, для этого есть соответствующие органы, которые выясняют уже отношения, скажем, к конкретным блогерам.
Приведите, пожалуйста, вот этот очень показательный пример с пенсионером.
Да, 24 июля нынешнего года в закон о противодействии экстремистской деятельности была введена в статью первую такая разновидность экстремизма, как публичное обвинение государственного некого мужа, должностного лица в совершении действий, являющихся преступлением. И некто в Орловской губернии, пенсионер, я не буду назвать его фамилию, однофамилия известного нашего космонавта, он вышел и сказал, что подозревает и обвиняет губернатора в коррупции. Результат — возбуждения уголовного дела.
Вот просто за мнение.
Да, а сейчас в законе, вот, о котором я говорил, 114-й закон, введена такая поправочка.
Это вопрос о том, как себя вообще цензурировать можно, если...
Это исключает любую критику, любое мнение.
В адрес чиновника.
Чиновника, да, вышестоящего чиновника, государственного чиновника.
Да для чего это сделали депутаты, мы потом расспросим Виктора Ивановича. А сейчас давайте послушаем Валентина из Рязани. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот два вопроса к вашим гостям. Вот первый, к юристу. Вот большая ли разница между вот приготовлением к преступлению и намерением совершить преступление? Вот, и калк снесу. У меня тоже вопрос. Для вас вот на первом месте что все-таки? Права отдельного человека или права общества, так сказать, в целом? Как бы его вот наше общество все в целом не обидели? Спасибо.
Так, давайте, пожалуйста, очень коротко. Быстро. У нас до первой части мало.
А я просто времени. Постараюсь ответить вопросом на вопрос. Скажите, есть разница между тем, что я хочу купить пистолет, и между тем, что я его купил?
А Валентин из Рязани с нами, уже нет его на связи. Ну и что, то есть разница в этом? Я приготовление...
Я могу говорить, что я хочу что угодно сделать, но если я ничего конкретно не сделал, и в период приготовления не приступил закон, не приобрел оружие, не купил наркотические средства, не приготовил какие-то иные возможности для совершения преступления, понимаете?
Ну, это остается намерением.
Ну это намерение, конечно.
А приготовление — это когда уже сделаны какие-то конкретные
шаги. Шаги к реализации своего умысла на совершение преступления.
Угу. Теперь вы ответьте, пожалуйста, на...
Конечно, первооснова — это права человека. И я всегда считаю, что любой человек должен быть защищен, защищен законом.
Что для вас важнее, интересы каждого конкретного человека, одного конкретного, или интересы общественные?
Извините, интересы общественные складываются из интересов каждого отдельного человека. И если отдельного человека беспрерывно оскорбляют, унижают в интернете, в тех же блогах, да, то я выступаю в защиту этого человека. И, между прочим, я защищаю в том числе и свою, и себя тоже, потому что, да, я добился возбуждения уголовного дела, когда один из блогеров под псевдонимом Тарлит оскорбил или оскорблял меня периодически в своем живом журнале. Я добился возбуждения против него уголовного дела. Да, в этой ситуации я защищал себя, но этот пример, надеюсь, заставит и других людей, которые сегодня тысячами унижаются, оскорбляются в интернете. Вы просто зайдите на любой влог любой, и там вы увидите это, ну, ужас, что творится. Так вот, именно поэтому, еще раз говорю, что, конечно, надо защищать, в первую очередь, права человека, и тогда будет защищаться права общества в целом.
Вот как хотите, я все-таки не совсем понимаю. Если общественное мнение не вполне согласно с тем, что думает один конкретный человек по какому-то поводу, вы будете поддерживать что? Общество, общественное мнение или конкретного человека?
Если вот этот конкретный человек нарушил закон, с моей точки зрения, да? Конечно, я буду выступать в защиту интересов общества от этого человека, потому что его деятельность может причинить ущерб всему обществу.
Если закон он не нарушал,
то, конечно, буду защищать...
Будете поддерживать этого человека. Да. На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Алкснис и председатель Московской коллегии адвокатов Павлович Шестакова и партнеры Олег Павлович. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Сегодня в 7 часов вечера в передаче «Время гостей» в гостях у Анны Качкаевой, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Кизилюрт в результате обстрела ранены два сотрудника управления исполнения наказаний. Они ждали маршрутное такси, когда из проезжавшей мимо машины был открыт огонь. Стрелявшие скрылись. В Чечне в перестрелке погиб военнослужащий, двое получили ранения. Около села Первомайское милиционеры остановили автомобиль для проверки документов. Водитель оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. На западе Китая ведутся поиски 6 туристов из России, пропавших без вести при сплаве по горной реке. В спасательной операции занято более 1000 человек. В Ставропольском крае более 15 тысяч домов были повреждены градом в минувшие выходные. Пострадали несколько сотен гектаров посевов. По предварительным данным, материальный ущерб составил около 10 миллионов рублей. В Георгиевском районе Ставрополья число пострадавших от острой кишечной инфекции достигло 334, большинство – дети. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, вернувшийся сегодня на родину из изгнания, был взят под стражу и выслан обратно в Саудовскую Аравию. Власти Испании возложили на группировку басков-сепаратистов ЭТА ответственность за попытку совершить теракт в городе Лагрона возле здания Министерства внутренних дел. В индийской части Кашмира, в городе Сринагар, в результате взрыва ранены 3 сотрудницы полиции. В Конгрессе США начинаются слушания по Ираку. С докладами выступят командующие американскими войсками и посол США в Багдаде. В Пакистане боевики, сторонники талибов, освободили 260 военнослужащих, захваченных 30 августа. Пакистанские военные пока не подтвердили официально эту информацию. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Это первый визит российского лидера в Абу-Даби.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня депутат Государственной Думы Российской Федерации, член партии «Народный союз» Виктор Алкснис и председатель Московской коллегии адвокатов Павлович Шестакова и партнеры Олег Павлович. Сегодня мы пытаемся понять, где заканчивается свобода слова и начинается уголовное преступление, а также нужно ли вводить цензуру в интернете. Все эти темы мы начали обсуждать, поскольку российские суды готовятся рассматривать уголовные дела в отношении блогеров, возбужденные сравнительно недавно. И, в частности, 14 сентября в Перми уже начнутся судебные слушания по первому из этих дел. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143. Абонент «Радио Свобода». Или можно отправить смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. У нас есть дозвонившийся, послушаем Тимура и продолжим. Пожалуйста, говорите, как вы считаете, нужно ли вводить цензуру в интернете? Сделайте, пожалуйста, ваш приемник потише, иначе мы друг друга не будем слышать.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы меня слышите?
Мы вас слышим, сделайте приемник тише.
Я считаю, что блог – это совершенно частное дело. И, допустим, разговор пяти человек за столом, в процессе, какой-нибудь выпивки и так далее. То есть это в советские времена неизбежно найдется какой-то стукач, который расскажет, что вот, оскорбляли Брежнева и так далее. Что-то это мне напоминает.
Это было мнение Тимура из Петербурга. И, кстати, на пейджер пришло сообщение от Александра, который возмущается. Почему личное частное мнение воспринимается как агитация и пропаганда и расценивается как экстремизм? Я высказался, и все тут. При чем здесь агитация? Ответьте, пожалуйста, Олег.
Ну, нас это тоже возмущает. Мы с этого и начали, что кто будет в конечном итоге при цензурировании интернета определять, что является экстремизмом, что является агитацией, что является недопустимым? Любое мнение, если оно высказано даже в форме, может быть, не совсем удобоваримой, это частное мнение каждого лица. У нас есть уголовная ответственность за оскорбление конкретного человека в неприличной форме. Вот если допустили такое, да, пусть этот человек подает в суд, есть механизм, как добиться привлечения к ответственности.
Будет возбуждено уголовное дело.
Да.
Или же он может потребовать
в частном порядке
предъявить иск о защите чести и достоинства.
Конечно.
Это невозможно сейчас. Сейчас при нынешнем...
А это уже технический вопрос.
При нынешнем чем?
В судопроизводстве добиться через суд защиты своей чести и достоинства практически невозможно, потому что это связано с очень большими сложностями, связанными в том числе, чтобы доказать, что именно этот человек тебя оскорбил, потому что он всегда скажет: извините, я этих слов не писал.
А вот можно здесь я вмешаюсь? И я бы хотел, может быть, я технически не совсем осведомлен, но я считаю, что поскольку законодатель по аналогии относит интернет к средствам массовой информации, и если вдруг в газете, в печатном СМИ, да, появляется информация, оскорбляющая человека, то можно обратиться и нужно обращаться в суд и к самой газете, и к журналисту, то почему здесь, в такой ситуации, не предъявить претензии либо провайдеру, либо владельцу сайта? И сказать: с твоего сайта, с твоего, в общем-то, компьютера, да, условно, было совершено преступление, был оскорблен человек. Если ты не можешь подтвердить, кто это сделал, неси ответственность за то, что это творилось на твоем поле.
Вот здесь нам не хватает просто еще сейчас третьего эксперта в студии, представителя интернет-сообщества, чтобы узнать его мнение по этому поводу. Но меня, знаете, что интересует, Виктор Иванович? А зачем депутат? Вы же тоже депутат. А зачем принимались эти поправки-то к закону о борьбе с экстремизмом? Кому вдруг стало так страшно от того, что ну, какой-то пенсионер в горячности или действительно по твердому убеждению обвинит губернатора или мэра города во взяточничестве, например? Ну, кому ведь... от этого плохо? Правоохранительные органы, напротив, должны начать проверку, если есть основания, выявить незаконную деятельность этого чиновника. А здесь нет, все тихо.
Ну, вообще, я сразу хотел бы сказать, что я голосовал против этого закона, и выступал, и выступаю, и буду выступать. Закон действительно чудовищный. Ведь он лишил права не только пенсионера высказаться по поводу... коррупционности того или иного чиновника. Он лишил права меня, депутата Госдумы, обвинить в коррупции на основании даже имеющихся документов любого чиновника, потому что чиновник немедленно возбудит, или против меня могут возбудить уголовное дело. Ну, правда, я пока прикрыт неприкосновенностью, но в том, что я совершил преступление. Я уже, у меня был случай такой, что на меня подали в суд, когда я на основании представленных мне документов сделал депутатский запрос в Генпрокуратуру, чтобы они проверили, вот...
Правда ли это?
Документы. Причем этот запрос, он не был публичный, он просто прошел через...
Канцелярию.
Но люди, на которых... чиновники, на которых я жаловался, узнали об этом запросе, и они подали на меня в суд. И у меня были достаточно крупные неприятности. Я говорю, я тут при чем? Ко мне поступили документы. Я их отправил, переправил по назначению Генпрокуратуры. Я являюсь передаточным звеном. Нет. Я распространил, оказывается, ложную информацию. В конце концов, конечно, это дело прекратилось, так сказать, по взаимной договоренности сторон.
То есть информация была вовсе не ложной,
да,
видимо.
Но,
раз дело, да, прекратилось по взаимной
договоренности. Но это вопрос очень серьезный. И вот этот вот закон, еще повторяю, он принят для того, что, скажем так, он укладывается в идеологию строительства вертикали власти. Когда вот все должно быть застроено, все должны знать свое место, ходить только вот по отведенной этой дорожке, шаг влево, шаг вправо считается попыткой к победу, стреляет без предупреждения. То есть вот это вот построение вот этого, кстати, государства управляемой демократии. Я считаю, что такое строительство нас до добра не доведет. И мы можем оказаться в ситуации, когда действительно будем только шепотом на ухо друг другу что-то говорить и обмениваться мнениями. А это, еще раз, это не туда мы идем.
Но, тем не менее, в России же известна поговорка о том, что закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. И поэтому к любому закону, как к любому яду, есть антидот, да, есть, да, противоядие. Вот вы нам, Олег, я надеюсь, как адвокат, посоветуете, что делать, когда очень хочется покритиковать кого-то,
да, но чтобы не стать жертвой уголовного. Хотя поправка свежая, и по ней нет судебной практики, которая является или усилителем яда, или антидотом, пока неизвестно еще. Но надо обратить внимание, что экстремизм там, вас посчитают в том случае, если вы публично выскажете обвинение в адрес должностного лица высокого полета за действия, которые являются преступлением, та же коррупция. А если вы его обвините публично в аморальности, да, или назовете вот таким словом, которое нельзя привязать к уголовному кодексу, да, если не считать это оскорблением. А оскорбление, я подчеркиваю, может быть, только в неприличной форме. То есть, если в приличной форме вы как-то что-то скажете, то привлекать вас не должны. Ну, это, как говорится, так сказать, все это весело, но на самом деле это очень, так сказать, большая мина под дальнейшей деятельностью вот людей в плане публичной критики.
Ну, вообще, о каком строении, о каком гражданском обществе и строительстве гражданского общества можно говорить?
Тем более, что в Уголовном кодексе есть ответственность за доверенно ложный донос. То есть, если пенсионер написал, не пенсионер, любой человек написал бумагу в соответствующие органы о совершенном преступлении, которого не было, обвинил человека не весь в чем, с ним разберутся. За это есть уголовная ответственность. А здесь, получается, человек высказал свое мнение. Он считает,
что этот человек взяточник.
Да. Это же не конкретно. А это дает факт уже считать заявившего об этом экстремиста.
Вот эти поправки.
Да.
Давайте послушаем Юрия Александровича из Москвы. Пожалуйста, говорите, как вы считаете, нужно ли вводить цензуру в интернете?
Ну, разумеется, я считаю, что цензуру вводить не надо, потому что... Во-первых, здравствуйте, извините, пожалуйста.
Здравствуйте.
Потому что цензура... То есть интернет – это часть свободы слова.
общего понятия свободы слова. Я хочу вас несколько в этой связи несколько, ну да, и вот этот закон об экстремизме, который и поправки к нему, это безусловно сделан для того, чтобы посеять патологический страх просто вот среди людей. Понимаете, сделать всех психически неполноценными людьми. Это раз. Притом, все это, конечно, безусловно, связано с самой Конституцией. А гарантом Конституции является президент Путин. Поэтому я думаю, что он является, убежден даже, что он инициатором является всех этих вещей. Теперь далее. По поводу Конституции самой. Ведь если мы вернемся к 93-му году, то мы прекрасно знаем, что за эту Конституцию не проголосовало 50 плюс 1% голоса от списочного состава. Поэтому она нелегитимна, Конституция. Все законы, которые принимаются, они преступные. И принимаются они преступниками, президентом, в том числе...
Ой, осторожнее.
Это было мнение нашего слушателя из Москвы Юрия Александровича. Я, на самом деле, он сказал, что мы прекрасно знаем о том, как принималась Конституция. Я не могу сказать, что я об этом прекрасно знаю. И пока все-таки считаю ее... вполне себе даже легитимный. Вот. А, кстати, Ирина, наша слушательница, прислала сообщение на пейджер, и она пишет, что цензура нужна, потому что если кто-то будет в интернете призывать к межнациональной розни, насилию, то это недопустимо, так же, как и другие преступления. Вот опять же, если говорить, вот подходить с общечеловеческой точки зрения, да, действительно, нужно с этим что-то делать. Вы приводили примеры с порнографическими сайтами, где размещаются ролики для педофилов. И вот размещение вот этого видеоролика, который меня просто до глубины души потрясло. Сейчас идут споры, убивают, это были трупы или не трупы, казнь, не казнь, монтаж, не монтаж. Но сам факт, что это появилось в интернете, еще какие комментарии к этому... ко всему были. Меня просто привело в дикий ужас. И когда такое видишь, действительно, действительно хочется что-то делать. Но вот вопрос, как делать и что?
Ну, вы знаете, во-первых, цензуру технически ввести невозможно. Ну, цензура в традиционном понимании этого слова, значит, вот газета верстается, потом показывается цензору, цензор ее вычитывает, вычеркивает то, что нельзя, или вымарывает там целые абзацы. Я помню еще даже вот последние советские времена, какая же газета выходила, или «Московские новости», или «Коммерсант» выходила с полосой, ну, чистой, то есть цензура запретила просто публиковать целую полосу. В интернете это сделать невозможно. В интернете только можно потом, после того, как уже сообщение или уже размещено, потом уже начинаются разборки, но это уже не является... Цензура – это просто, ну, в одном случае, это борьба с инакомыслием. С другой стороны, действительно, скажем, если педофил какой-то разместил материал, это он получает по полной за нарушение закона. Поэтому, как это, о цензуре тут вряд ли приходится говорить. Тут я еще раз повторяю, что я убежден, что пользователи должны все-таки иметь самоцензуру, проводить самоцензуру.
Но есть же и другие системы контроля, которые практикуются во многих странах. Вот, например, в Китае, да, где доступ к интернету имеет ограниченный круг людей, возможность заходить на сайты не китайские, а европейские, американские, имеет еще меньшее количество людей. Ведь это же, вот это-то как раз решается относительно просто. И вот это российские чиновники вполне себе могут и организовать, и сделать. Вот как-то этому можно противостоять с точки зрения закона? Вот опять мнение адвоката мне интересно. Что люди могут противопоставить желанию чиновников, ну, вообще непонятно, властей, непонятно кого, ну, неких эфемерных вот этих людей, которые где-то там наверху находятся, ограничить нашу свободу слова? Что можем противопоставить мы, люди, граждане?
На сегодняшний день мы можем противопоставить только пассивную защиту. То есть возбуждают уголовное дело, а вам придется доказывать, что вы не верблюд и вы не экстремист. Я хотел бы сказать, что китайская модель, конечно, нас не устраивает, но ведь существует международная конвенция о борьбе с кибертерроризмом и с киберпреступлениями. Россия к ней не присоединилась до настоящего дня. Насколько я понимаю, это очень затратная вещь. Может быть, стоит обратиться именно, вот, поскольку интернет – это всеохватывающая международная такая, будем, субстанция, да, говорить, то и регулируется она международным правом, частным правом. поскольку это частное право каждого человека пользоваться информацией, может быть, активизировать наших должностных лиц, ответственных вот за все это, в том, чтобы...
Вы не присоединились, чтобы Россия присоединилась к конвенции.
Ну, конечно, посмотреть, насколько это... Потому что в ряде стран есть закон об интернете. Вот, например, во Франции он есть. Если мы не можем пока себе позволить либо по техническим, либо по иным причинам урегулировать интернет не цензурой, а законодательно, а я предлагаю, например, смотреть так, что интернет – это действительно свобода слова. Что хочу – говорю, что хочу – показываю. Но если при этом я совершаю... преступление, то есть я не то говорю, что нужно, не так говорю и показываю то, что нельзя, пусть со мной одним и разбираются потом, зачем трогать всю сеть.
Угу. Опять же, вот здесь встает вопрос о том, кто будет решать, то вы говорите или не то вы говорите, и какое законодательство будет в данном случае применяться.
Органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы ФСБ, которые отслеживают, чтобы не было в интернете ни экстремизма, ни оскорблений, нет каких-то иных.
Потому что если вернуться вот к этим историям, о которых я рассказала в самом начале передачи, вот история с сыктывкарским пользователем интернета, с Савой Терентьевым, ведь его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. За что? Он позволил себе раскритиковать деятельность представителей правоохранительных органов, в частности, называл их неверными ментами, я цитирую, вот, и призывал их сжечь на площади, сжечь на кострах. Значит, вот такая экспрессивно достаточно высказался. И вот, пожалуйста, теперь его обвиняют в возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства. Да? А вы говорите, что будет принят какой-то закон, и тем не менее свобода слова в интернете сохранится.
Ну, он позволил себе раскритиковать работников милиции, а я позволю себе раскритиковать экспертное учреждение, которое, видимо, установило в его действиях вот этот состав преступления, потому что дело все в том, что раскритиковать можно по мотиву расовой, национальной, языковой и иной какой-то принадлежности, и также социальных групп. С каких это пор профессиональная принадлежность к органам МВД, и с каких это пор милиционеры у нас считают социальной группой?
Виктор Иванович знает какие-то подробности.
Я знаю, что экспертное заключение выдало, что действительно милиционер — это социальная группа, и он разжигал социальную рознь.
Вот, милиционер — это социальная группа, считает эксперт. То есть вопрос-то упирается на самом деле не в законодательство, не в цензуру, а в правоприменение.
Да,
вот.
Да,
в то, кто потом и как будет либо привлекать к уголовной ответственности, либо отказывать в возбуждении уголовного дела по каким-то фактам. Да?
Нет, но это же делается таким образом. При наличии признаков преступления соответствующие органы проводят проверку, либо возбуждают уголовное дело по окончании этой проверки, либо отказывают в возбуждении. Но в любом случае для выяснения вот этих всех подробностей нужны специальные познания, для чего привлекаются экспертные инстанции. И по результатам вот и будет приниматься решение. Если эксперты скажут, что данные высказывания не содержат элементов экстремизма, никакого уголовного дела не будет.
Хотелось бы верить, что вот что эксперты всегда выносят вменяемые заключения, и что правоприменители охотно пользуются заключениями экспертов. Но, во всяком случае, принимают их во внимание, потому что, сколько нам известно, уголовных дел и вообще процессов, связанных, в которых сталкивались мнения экспертов государственных и независимых, и в конечном счете суды выносили приговоры на основании заключений тех экспертов, которые ближе суду. Но это целый отдельный разговор.
Ну, вы знаете, я хотел бы еще вернуться к своему предложению по поводу прекращения анонимности в интернете. Ведь нас никого не оскорбляет, не унижает то, что наша сим-карта, которую мы для мобильного телефона покупаем, она привязана к нашему паспорту. То есть, когда мы ее покупаем, мы получаем...
Вы даете вам паспортные данные?
Да. Так вот,
всегда свои, правда.
Да, но это обходит, скажем так, ну, там, доли процента, или, ну, злоумышленники, которые... Но ведь дело идет к тому, что скоро все все пользователи интернета, они будут персонифицированы. Ну, например, программное обеспечение корпорации Microsoft, на котором все мы сидим, вот уже новая Windows Vista, уже собирает данные о нашем компьютере, она знает все, какая номер там сетевой платы, видеоплаты и так далее. То есть она собирает полный объем информации о нашем компьютере. Теперь только осталось еще туда внести фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес и так далее этого пользователя, и все, пожалуйста. Поэтому я убежден, что дело идет к тому, что скоро мы вот так вот, как сейчас, выходить в интернет не сможем, что у нас у каждого будет своя персональная, не знаю, как карточка, как кредитная карточка, будет у каждого терминал, что вы не сможете выйти в интернет, если не заключить договор с провайдером, который вас идентифицирует, выдаст вам эту...
Для этого нужно принимать соответствующие законодательства.
Да, да, законодательство. И это законодательство, оно, очевидно, будет, я думаю, в течение ближайших 5 лет наверняка будет разработано и введено в действие. Потому что, ну, жизнь просто подсказывает, что...
Главное, чтобы это не было принято в ППХ.
Понимаете, когда исчезнет эта вот анонимность, то сразу, я думаю, ну, большинство, 90% проблемы сразу отпадет, потому что люди будут осознавать, что если известно, что этот текст написал Вася Иванов, проживающий по такому адресу, и это легко установить, то он уже заниматься глупостями в интернете уже больше не будет. Да, конечно, будет Петя Петров, который найдет способы, используя технические ухищрения, хакерские технологии, попытаться это обойти, но это будет, ну, единица из тысяч. И, ну, проблема во многом будет решена. И, казалось бы, тогда это не нужна цензура, а вот тогда вступает, у человека сразу включается...
Тогда начинается самоцензура.
Да, самоцензура.
Анатолий из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говори.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вообще считаю, что обязательно нам нужна...
Говорите, сделайте приемник свой тише.
Извините, пожалуйста. Сейчас скажу быстро. Обязательно должен быть ограничен доступ в интернет. Должна быть культура в интернете. У нас ее нет, мы еще дикие. Поэтому алкоголик, пьяница войдет в интернет и такое наколбасит. Мне кажется, обязательно нужно ограничить доступ в интернет.
А на ваш взгляд, кто должен ограничивать доступ? Кто должен решать?
Власть, государство обязательно.
То есть вы доверяете вполне?
Я государству доверяю, а как же не доверять-то?
Но нас уже ограничивали и в кинематографе, и в литературе, и в эстраде.
Вы знаете что? Не путайте то, что было, и то, что сегодня. Если не остановить вот этот бардак, который идет везде сегодня, особенно в интернете, то общество не будет стабильным и не будет никакого прогресса в культуре, в патриотическом воспитании.
Это было мнение нашего слушателя из Москвы, Анатолия.
Я думаю, это чересчур радикальное мнение.
Можно я приведу пример?
Да, пожалуйста.
Я вас перебил. В славные годы застоя, когда я еще был молодой студент и вел дискотечные программы, да, нас вызывали в определенную организацию и давали список нерекомендуемых к прослушиванию исполнителей и зарубежных, и некоторых наших. И сидел румяный молодой человек, примерно моего возраста, и начинал вычеркивать. И говорил, что вот группа Чингисхан – это плохо. Это не любят СССР. Вот эта группа – это плохо, потому что они поддержали войну во Вьетнаме. Это то-то. И здесь получится то же самое. То есть доступ, кто будет ограничивать и кому. И что разрешат. Ну, давайте как в Северной Корее. Нельзя в собственности иметь автомобиль. И аварии не будет. Да ведь?
Так я еще раз повторю, что это чересчур радикальная точка зрения, я с ней категорически не согласен. Интернет должен оставаться таким, как он есть, но в нем, еще подчеркиваю, пользователи должны иметь внутренние механизмы саморегуляции, знать, что если он что-то там разместил, то он может нести ответственность в соответствии с законом. Как, скажем, как журналист, разместивший или, скажем так, выдавший в эфир какую-то информацию, в конце концов, тоже ведь ощущает, что...
Несет ответственность, да, за то, что эти слова, которые он говорит.
Я просто обращаю внимание, как вы умело и грамотно обходили подводные сейчас камни, когда некоторые радиослушатели переходили определенную черту. Так вот, вот когда будет вот такой же механизм у любого человека, и даже у пьяного, потому что пьяный-то пьяный, но если одного пьяницу вот за подобные вещи привлекут к ответственности, если он реально нарушил закон, то другой уже, может быть, на трезвую голову подумает, а может быть, не стоит, когда он пьет, лучше вообще...
В общем, как-то... и общество станет трезвым. Станет общество трезвенников.
Здесь очень важна, конечно, еще система профилактики профилактики и предупреждений. То есть даже если где-то что-то появилось, есть определенные органы на сегодняшний день, которые Росохранснабдсвязь культура, по-моему, называется, да, вновь учрежденная сейчас, слитая из двух ведомств. Ведь они могут вынести предупреждение и сказать: вы знаете, вот вчера то, что было, так больше делать не надо. И не надо ничего закрывать, не надо никого лишать доступа в этот интернет. То есть за этим нужно технически наладить определенный контроль.
И у меня есть
еще
предложение, вот как законодателя, да, необходимо внесение в Уголовный кодекс такой статьи наказания, как лишение права на определенный срок работать с компьютером. Вспомним знаменитого американского хакера Митника. Когда он отсидел срок, суд еще привел к тому, что в течение там определенного времени, ну, учитывая его наклонности, его лишили. Так вот, я думаю, что вот в случае, скажем, с господином Ширинкиным, не надо его судить. Вернее, ну, не надо его сурово наказывать. А вот если была бы статья у нас, лишить, скажем, на полгода, чтобы он, или на год, чтобы не выходил в интернет, я думаю, вот это вот было бы...
Хуже колонии для него. Да.
Ну, не знаю. С одной стороны, Россия, вступая в Советы Европы, давала все-таки обязательство либерализовать уголовное законодательство. А с другой стороны, все идет к тому, что оно только ужесточается. Так что, если ввести туда еще и такое наказание, то не будем...
Нет, ну это просто так, в качестве...
Или мы еще больше... противоречит тому, что происходит. Но, в общем, понятно, на самом деле, мне, что ничего не понятно. С одной стороны, нужно каким-то образом регулировать то, что происходит в интернете, а с другой стороны, непонятно, кто это должен делать и как, и под как. Чью ответственность. И просто очень яркий пример, опять же, вернувшись к этой истории с размещением видеоролика с убийством двух человек в интернете, когда только он появился, сначала ведь этот ролик был размещен на нескольких серверах YouTube, еще где-то, очень быстро удалили оттуда, удалили сами провайдеры этот ролик, его не было. Он оставался на Mail.ru, я не знаю, кто провайдер этого сайта, где находятся и серверы, простите, может быть, я вообще тут как что-то нарушаю, не совсем доков по этой... в специальном этом языке интернет. Ну, в общем, странно то, что никто так и не обратил внимания очень долго на то, что этот ролик сохранялся на сайте Mail.ru, и руководство этого сайта не удаляло.
12 часов он был размещен на этом, на российском.
Значит, он был на... Нет, он был на YouTube, может быть, меньше. На Mail.ru он очень долго оставался, и никто его никак не удалял. То есть все зависит еще и от администрации вот тех сайтов, которые занимаются...
А самое главное материал. В этом ролике – комментарии к нему, понимаете? Вот сама по себе сцена казни, она может быть и
да,
не
вот
столь то, страшна.
Но вот те комментарии, да. которые были высказаны. Да. Наша передача подошла к концу. И напомню, что в студии «Радио Свобода» с вами были депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Алкснис и председатель Московской коллегии адвокатов Павлович Шестакова и партнеры Олег Павлович. Вела передачу Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».